Программу транслирует компания «Ситивизор».
Часов и 7 минут в столице. Доброе утро. Ольга Северская, Оксана Пашина, Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. И в нашей студии Евгения Басовская, заведующая кафедрой медиа речи РГГУ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу скажу, что смотреть трансляцию вы можете на YouTube-канале «Эхо Культура». Телефон для ваших смс-сообщений +7 985 970 45 45. И прямо сейчас вам понадобится телефон прямого эфира 8 495 363 3659, если вы хотите ответить на вопрос и получить приз.
У нас был вопрос, потому что мы сегодня собираемся говорить о своих и чужих, о друзьях, врагах, недругах, партнерах. И поэтому, в общем, мы решили и вопрос из этой же самой области. Издавна говорили, как вы знаете, язык мой, враг мой. Но как бывает, у этой поговорки бывает продолжение. Вот почему так говорили? Потому что язык действовал вперед ума, сердца или рук. Вот у нас такой вопрос.
363-3659. Телефон для вас. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Подожди.
Язык мой враг мой, потому что язык действовал наперед. Ума, сердца или рук. Вот. Доброе утро. Да, как вас зовут?
Мария.
Так почему язык мой враг мой?
Вперед ума лепечет, если я правильно
понимаю.
Вперед ума, да? Да, действительно, полностью поговорка, которую зафиксировал Владимир Иванович Даль, звучит так. Язык мой враг мой, наперед ума глаголит. Действительно, лучше сначала подумай, потом скажи. А Мария получает у нас приз, книгу «Маленькое эхо» Игоря Шляпки с иллюстрациями Алины Сканцевой, издательство «Ясень и Бук». И еще у нас есть трое счастливцев, которых мы еще не знаем. Но нам, я надеюсь, в течение эфира принесут наши референты, победители, которые прислали правильные ответы на СМС. Я слушала феерический доклад, который был вот компрессированно сжат в 5 минут Евгении Наумовны на конференции, которую мы уже упоминали. Это журналистика в 2017 году, творчество индустрии или профессии, вот такие вопросы ставились перед нами, и там была целая секция, которая была посвящена медиалингвистике. Ну, в общем, если так общими словами сказать, то медиалингвистика – это когда лингвисты занимаются медиа тем, что говорят, говорят медиа, соответственно, и как-то пытаются слова соотнести с реальностью, да?
Лингвисты, конечно, уже давно занимаются медиа. Сколько существует средств массовой информации, столько лингвисты, язык и стиль, СМИ изучают. Но медиалингвистика как отдельная, особая отрасль языкознания, направление в науке о языке формируется активно в последние десятилетия, прежде всего благодаря усилиям Татьяны Георгиевны Добросклонской, благодаря школе лингвистической, которая существует на факультете журналистики МГУ, там я имела честь учиться, и кафедра стилистики уже очень давно последовательно, основательно изучает язык СМИ. Например, труды Григория Яковлевича Солганика стали уже классическими. Сейчас Наталья Ивановна Клушина продолжает эту традицию. Очень сильная медиалингвистическая школа сформировалась в Петербурге, где работает Лилия Рашидовна Дускаева, Владимир Иванович Коньков. И есть совершенно замечательные исследователи в этой области и в других городах. Например, Татьяна Викторовна Шмелева в Новгороде, Мария Юрьевна Казак в Белгороде. И, наверное, вот как бывают такие вспышки интеллектуальные, медиалингвистика сегодня переживает эту вспышку. То есть интерес колоссальный у ученых к языку СМИ, что и понятно, потому что язык СМИ нас всех воспитывает, нас всех настраивает, а некоторые говорят, что и нас всех зомбирует.
Ну, в общем, отчасти это так.
Да, и очень хочется понять, что именно происходит, как именно, есть ли какие-то закономерности, есть ли инструменты, которые мы можем описать, инструменты, с помощью которых средства массовой информации уточняют нашу картину мира, а иногда и формируют ее. Вот вы сегодня задали замечательный вопрос о языке, который поперед ума. Но ведь действительно язык – это воплощение не только сознания, но и подсознания. И порой произносишь слово, а потом в ужасе осмысливаешь, что это я сказал.
Это я сказал, да.
Да, я сказал то, чему меня средства массовой информации научили, только я об этом еще не знал.
Но это правда, потому что мы живем в какой-то медиа-картине реальности, которая не всегда совпадает с чем-то. Мы же не можем видеть все, что происходит в данную секунду вообще во всем мире. Поэтому мы открываем что? Мы открываем газеты, мы открываем интернет-издания, мы включаем, в конце концов, тот самый зомбоящик, как у нас говорят, да? И что? Мы смотрим новости. Вот что нам рассказали, вот
что
оно есть.
Интересно, что раньше мы что-то действительно открывали, и газету можно было, собственно, и не открывать, а как-то еще использовать, там, завернуть очистки в нее. А сейчас даже ты когда ничего не открываешь, оно как-то само все вокруг тебя постоянно открывается. И мне кажется, уже трудно себе представить человека, если он не в глухой тайне, который свободен от вот этого вот влияния медиасферы, медиасреды, ну и, соответственно, медиаязыка.
Я думаю, совершенно не случайно вы свой доклад назвали «В мире врагов и недругов», потому что именно такая картина вроде бы создается у нас, да? Мы живем такие все одинокие, а вокруг нас сплошные враги какие-то, недруги. И даже вот эти замечательные слова, там, друзья, да, которые друзья, товарищи,
партнеры. Партнеры,
да, они произносятся уже иронически.
У нас появилась новая интонация для партнеров, конечно, освоена вот за последние годы. Наши паузы и специальный скепсис. Партнеры? Да. Но я хотела бы подчеркнуть, что противостояние своих и чужих – это, конечно, не новация, и не надо средства массовой информации здесь в чем-либо винить. Они просто очень ярко воплощают то, что есть в человеческом сознании. А в принципе, такая позиция, противопоставление свой-чужой – это одна из основ сознания человеческого. Если можно, короткая история из жизни, она не имеет отношения к СМИ, но мне кажется, что из нее пророс мой интерес к врагам и недругам. В детстве я их очень часто бывала у бабушки. Бабушка жила в девятиэтажном таком длинном панельном доме. Рядом стоял точно такой же девятиэтажный длинный панельный дом. И когда мы с подружками как-то подошли к подъезду этого соседнего дома, нам сказали: «Уйдите, вы не из нашего курятника». Ну, вот эта вот конструкция для меня стала определяющей, то есть с тех пор мне было лет 10, я узнала, что все распределены по курятникам, но теперь я вижу еще интересную лингвистическую сторону этой истории. Сама конструкция, к слову, курятник непосредственного отношения не имела. Девочки могли бы сказать: вы не из нашей компании, вы не из нашего дома, вы не из нашего подъезда. То есть здесь, в общем, фразеосхема такая: вы не из нашего чего-то. Курятник вроде бы особой роли не играл. Но с этой минуты мы стали называть этот самый дом курятником. И много лет потом говорили: ну что, у курятника встречаемся. То есть слово курятник стало для этого двора обозначением, таким маркером чуждости. И, по-моему, мне с тех пор интересно, хотя я этого, конечно, тогда не понимала, как происходит эта маркировка чуждости. Ну, и сейчас уже как специалист в области медиалингвистики я пытаюсь осмыслить специальные слова. Слова для обозначения того, что кто-то не свой, кто-то чужой. Ну, и, конечно, слова «враг» и «недруг» – это как раз такие слова специальные, очень удобные для краткой, четкой и однозначной характеристики. Но следующий вопрос возникает. Синонимы никогда не бывают совсем-совсем абсолютными, извините за такое неграмотное словосочетание. Но вот еще когда-то в студенческие годы нам объясняли, что абсолютные синонимы – это или иллюзия, или какой-то миг, который быстро пройдет, потому что язык специализирует все, что у него есть, все, чем он располагает. И вот эти враг и недруг как раз и должны были каким-то образом специализироваться. Ну, вот я в какой-то момент все синонимы перечислила: враг, недруг, неприятель, противник – это из тех слов, что живы, и устаревшие — ворог, супостат, супротивник. В общем, не маленький ряд. И интересно, как эта специализация исторически происходила и как она выглядит сегодня. И мне кажется, я обнаружила такую занятную деталь. У недруга был шанс. У недруга был шанс занять особое место в языке, потому что словарь Академии Российской, конец XVIII века, сообщает, что недруг – это в отношении к обществу и отечеству враг. Да. То есть у человека враг, а у общества и отечества недруг. И это вот был шанс. Вот так могло бы быть. Да, вот как пишут, здесь могла бы быть ваша реклама, вот здесь могло бы быть слово «недруг». Но получилось по-другому. То есть специализировалось это слово явно иначе. Но вот если задуматься, мы сегодня в отношении к обществу и отечеству в основном врагов ищем. Недругов гораздо реже, да? А почему реже? А потому что недруг специализировался стилистически. Недруг стал подниматься, всплывать. Ну, устаревая, слова обычно приобретают более высокую окраску стилистическую. И вот уже словарь под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова, первый советский толковый словарь, отмечает, что слово «недруг» — книжное. Ну, книжное — это значит выше, чем нейтральное. То есть не для бытовой речи, не для дружеского неформального общения, а для каких-то особых, более торжественных, более серьезных ситуаций. Да. И толкование этого слова «враг». Не друг, то есть враг. Человек, относящийся неприязненно к кому-нибудь. Вот совершенно эта составляющая социально-политическая пропала, ушла. Да. Но зато стала набирать силу стилистическая окраска. И следующий словарь, словарь Ожегова, который выходит с конца 40-х годов и по сей день переиздается, это первый русский толковый словарь, который стал использовать помету «высокое». До этого слова как «высокие» не обозначали. Вот словарь Ожегова уже нам говорит «недруг» то же, что «враг». «Высокое». И в качестве примера приводит «лютый недруг». Ну и само слово «лютый» тоже не вполне современное и, очевидно, очень экспрессивное, и поэтому для высокого контекста уместное. Ну вот так и они специализировались. То есть враг — это просто враг. Ну, плохо, конечно, неприятно. Но недруг — понятно, это уж прям совсем. Да, это плохо и так эмоционально напряженно плохо.
У меня такое предложение, пока мы еще все не рассказали и не зомбировали нашу аудиторию. Давайте проведем короткое голосование для наших слушателей и выясним, как наша аудитория воспринимает эти слова. Просто ради интереса. Попробуем.
Давай.
Мы будем разговаривать,
что
а
хуже,
слушатели
да?
будут голосовать. Что хуже? Вот для вас какое слово хуже? Враг или недруг? Что для вас более резкое, более оскорбительное, более неприемлемое? Что? Враг или недруг? Если это слово враг, 660-06-64 ваш телефон. Если слово недруг, друг 660-06-65.
Голосование пошло.
660-06-64. Если слово «враг» для вас хуже, чем слово «недруг». Это более резкое и неприятное определение. 660-06-65, если слово «недруг». А потом посмотрим результаты.
Ну, тогда уже сразу и предложим присылать нам на СМС 985-970-45-45 ваши варианты обозначения противника. Вот, скажем, того самого, который не друг.
Не из своего курятника.
Ну, не из своего курятника, да. Чужой, плохой. Редиска.
Злодей.
Злодей.
Негодяй.
Ну,
опасный.
Ну, негодяй. Ну, хотя, конечно, от чужого до негодяя.
Это вообще очень интересно, потому что для меня интуитивный недруг, он как-то мягче, чем враг, что самое смешное.
Для меня это
что-то
очень литературное.
Ну, что-то литературное. Когда вот люди хотят сказать аккуратно, для того, чтобы не сгустить эмоции, скажем, да, вот, чтобы не провести так уж прямо вот границу, чтобы оставить шанс на проникновение в свой курятник. Ну, как бы не друг и не друг.
Но вот если бы он был не друг, то...
А не друг.
Да-да-да, вот тот, который раздельно пишется, там, Вася мне вовсе не друг.
Не друг.
Да, это, конечно, мягко. Это мягко, да, это вовсе не значит, что он плохой, и я с ним никогда не подружусь. Но вот тот, который пишется слитно и не друг, пожалуй, все-таки не такой уж и мягкий. Слова высокого стиля вообще не склонны быть мягкими. В них очень много внутренней энергии. Вот такие вот слова, если подумать, как «отчизна» — это очень любимая родина, да, которой вот прямо гордишься из последних сил. А «злодеяние» — это вот не просто дурной поступок. А это что-то чудовищное. То есть слова высокого стиля вообще удобны для поляризации, для резких противопоставлений,
пафосной речи.
Для пафосной, да, но они, собственно, для этого и предназначены. А пафосная речь не очень-то бывает мягкой. Да, вот как представить себе высказаться патетически мягко? Ну, нет, конечно. Патетически мы высказываемся резко, и поэтому часто жестко. Но между этими двумя словами обнаруживается еще занятное различие. о котором, признаться, я гораздо позже задумалась, уже после вот такого основательного и внимательного прочтения словарных статей. Есть же еще чудесный ресурс, который мы все очень любим, Национальный корпус русского языка, и бесконечные возможности он открывает для познания лингвистических сюжетов. И сопоставление того, как на протяжении многих десятилетий употребляются слова «враг» и «недруг», анализ с помощью корпуса, показывает, что существует вот еще какая разница. Враг вполне можно сказать о себе. Кстати, и словари приводят примеры «я враг спиртного».
Можно или сказать, я себе же не враг.
Да, да. Или я враг курения. Да, вполне даже очень правильно быть врагом курения и с гордостью о себе это сообщать. А теперь давайте попробуем представить. Я не друг курения. Ну, правда какая-то странная, да, как будто перевод другого языка и не очень удачный. И вот меня заинтересовал этот самый «я не друг». И выяснилось, что в национальном корпусе представлены буквально единичные, штучные такие контексты. Единственного в чистом виде «я не друга» я нашла с помощью национального корпуса у Лескова в тексте романа «На ножах» «Я не друг любезностей, расточаемых женскому уму». Ну, здесь, видимо, это вполне всерьез, но это говорит персонаж, который может говорить правильно, а может говорить и неправильно, не обязательно на это надо ориентироваться как на образец. Также встречаются конструкции, когда кого-то называют или считают недругом. Например, неужели можно меня назвать недругом даже в шутку? Или меня считают недругом арабов, но это неправда. Ну, вот здесь человек всякий раз отрицает то обозначение, которые пытаются к нему применить. То есть есть какие-то третьи лица, которые его хотят обозначить как недруга, а он это не принимает. То есть получается, что «я недруг» – это какая-то неприемлемая структура, при том, что «я враг» звучит вполне хорошо. Ну вот Грибоедов в письме «я враг крикливого пола», но две женщины не выходят у меня из головы. Какая прелесть, да? «Я враг крикливого пола». То есть «я враг» звучит порой не без гордости. А «я недруг» то ли как случайность, то ли как неприемлемая конструкция самим говорящим отрицаемая. И вот я позволила себе предложить такие условные метафорические обозначения слова «центростремительное» и слова «центробежное». И «враг» получается слово «центростремительное». «Я» могу быть врагом чего-то. А слово «недруг» центробежное, я это всегда отвергаю. Не называйте меня недругом, я не недруг. А кто-то другой может быть вот этот самый чужой. Вполне вероятно, является моим недругом, а скорее даже нашим недругом. А еще скорее, это многочисленные наши недруги.
Очень много любопытных смс, не могу не прочитать. Да. В военное время враг сильнее, потому что делится на черное и белое, да, враги свои. В мирное более сильный оттенок у слова «недруг», оттенок маскировки под друга.
Как
вот так. Да, и еще очень забавно.
Вот тоже еще на эту тему. Недруг в современном мире – это что-то более глобальное, политизированное, против чего объединяются все враги в своих курятниках.
Да, хорошо.
Поэтому в быту враг все-таки более жестко звучит.
И вот опять же, похожий смс, враг – это открытое противостояние. А недруг, опасность, холодная ненависть. То есть опять вот эта, да, маскировка подруга.
Ну, еще нам прислал Игорек супостата ворога вражину.
Вражину.
Вот. И еще у нас есть кулацкий подпевала, выражение, которое было в советские времена, вплоть до 80-х годов, пишет нам А.Н. из Санкт-Петербурга. Ну, и Люба говорит вообще, что враг и нехороший человек – это человек другой крови. А Лора прислала нам известное «и не друг, и не враг, а так». Угу. Вот тоже интересно. Ну что, так показывает наше голосование.
Голосование показывает, кстати, очень активно. Большое спасибо всем, кто участвовал. Враг 91% и почти 9% недруг. То есть все-таки слово «враг» для наших слушателей хуже.
Более злое, да?
Да, более злое, неприятное.
Ну, у меня есть предположение, почему. оно более частотное. Оно употребляется в живой, непринужденной речи, в разговорной речи. А недруга мы встречаем ведь только в особых контекстах. И поэтому слово «враг» кажется более энергичным, потому что оно более знакомо.
Она ниже. Литература, публицистика, да, даже не журналистика.
Что-то немножко отстранённое.
Скорее, да? Да.
И устаревшие тексты.
Ну что ж, к словам недели, потому что у нас заканчиваются сегодня Олимпийские войны, скоро будет трансляция церемонии закрытия, мы таки свой флаг не получили, и мир опять раскололся на две части, потому что кто-то нас безумно ругает, и мы просто враг всего человечества. И
а не другие наши торжества.
А не другие наши торжества. В общем, весело появляется забавное предложение, чтобы наш олимпийский флаг, вот тот самый олимпийский флаг олимпийского движения, нес не волонтер, который сочувствует России, а наши допингеры, которые оскандалились, да, и даже есть предложение, чтобы бобслистка села в боб, а кюрлингист перед ней бы так щеточкой тер путь, чтобы ехалось лучше. Но это, конечно, такие злые шутки, это уже когда вот... Ну, это можно среди своих, да, смех сквозь слезы, но у нас, в общем, и слова недели получили некий такой олимпийский окрас. Ну, вот в частности, опять появился в светлом поле сознания термин допинг-терроризм, и он есть в двух... Допинг-терроризм пишет через дефис. Есть еще два варианта. Допинг-террор и допинговый терроризм. Ну вот это не только о деле кюрлингиста Крушельницкого, которому могли подсыпать что-то, да, как считается, либо о том, как ВАДА кошмарит нашу страну. Это тоже такой своеобразный терроризм с помощью допинга. То есть на допинговую иглу нас посадили и никак с нее не хотят снять, потому что мы все время виноваты. Но это термин с историей, потому что даже есть специальная статья, посвященная допинг-терроризму. Вот вы можете найти ссылку на нее на нашей странице в Фейсбуке. Это уже, по крайней мере, с 10-х годов нашего с вами столетия. Вот это первое слово кандидат на громкий титул слова недели. А на втором месте у нас оказалось отбивание кулачков.
Это не кулачные бои.
Не кулачные бои, да. Это не битва на кулаках. Это традиционное рукопожатие заменили в избежание заражения свирепствовавшим норовирусом на Олимпиаде. Вот таким вот, когда ты кулак в кулак приветствуешь соперника. Вот очень такой симпатичный термин. Но я еще быстро перечислю, что было еще в топе. Красная балерина, она же балерина бомбы, и даже красная машина. Этот титул у хоккейной сборной отобрали, отдали Алине Загитовой. Вайнштейн-гейт появился такой термин, которым обозначается разоблачение того или иного медийного персонажа в харассменте или в гнусных приставаниях. Сила, наглость и хамство. Слова актера Алексея Серебрякова тоже попали. Ну и на последнем месте у нас оказался кокаин.
Который нашли в посольстве.
Да,
быстро запустак. 660-06-64 допинг-терроризм, 660-06-65 отбивание кулачков.
Голосование пошло.
660-06-64 допинг-терроризм, 660-06-65 отбивание кулачков. Все результаты сразу после новостей.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно.
Я напомню, что в нашей студии Евгения Басовская, заведующая кафедрой медиаречи РГГУ. Присылать свои вопросы, комментарии вы можете при помощи смс-сообщений +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Смотреть трансляцию на YouTube-канале на Эхо Культура. У нас есть победители программы «Открывашка», наконец-то. Это Давид, 51-92, Гарик, 44-17, и Ната, 17-94.
Я напомню, что все они получат книгу «Маленькое эхо» Игоря Шляпки, издательство «Ясень и Бук». Вот нам почему-то кажется, что это немножко про нас, и вы какое-то такое маленькое эхо от нас тоже получаете. От нашего
эфира. Кстати, к детской теме. Санкт-Петербурга нам пишут. Запомнилось, как ребенок сказал однажды: «Это мои супротивники». Слово в детских устах очень редкое.
Интересно, откуда он почерпнул?
Может быть, из книг? Может быть, читали хорошие книги?
Бабушка что-то читала ему или рассказывала.
Ну, или бабушка, или воспитатель. Встречаются воспитательницы, которые знают Пушкина и даже читают его. И читают Чуковского, и Михалкова, и так далее. А вот по поводу нашего слова недели, потому что мы как будем подводить итоги?
Да,
сразу
останавливаем
голосование. Да.
70% допинг-терроризм и 30% отбивание кулачков.
Такие красивые, ровные цифры. Ну, вот у нас Игорек еще прислал грустную шутку: «Не тормози, допингни». Это такой вот Лучше не надо, нет, правда, лучше не надо, потому что как-то не очень хочется быть страной-допингером, вот правда. Ну, что делать? Возвращаемся к нашим врагам и недругам и углубляемся уже в исследование. Мы напомним, что у нас в гостях Евгения Басовская, заведующая кафедрой медиаречи РГГУ, и мы говорим вот о результатах исследований, которые, может быть, были ожидаемы, а может быть, и неожиданны в чем-то.
Ну да, называется «Вернемся к медиалингвистике», то есть словари словарями, национальный корпус национальным корпусом, а что же медиа? В национальном корпусе ведь отнюдь не только публицистический текст отражен. И продолжая изыскание, я сравнила использование слов «враг» и «недруг» в двух газетах, совершенно противоположных по своим установкам идеологическим. Это имперская националистическая антизападная газета «Завтра» и прозападная либеральная «Новая газета». За один год исследовались материалы, и я предположила, говорят, это гипотеза, да, гипотеза исследования, что, может быть, как-то связаны идеология редакции и приемы использования этих слов. Потому что ведь слова очень показательные для того, чтобы нарисовать черно-белую картину реальности. А она у любого политизированного органа печати черно-белая. Просто черное может быть в одном месте, а белое в другом. Но без черно-белой картины мира политическая журналистика не обходится. Ну и вот, что в первую очередь было обнаружено. В «Новой газете», как ни странно, врага гораздо больше. Просто количественно гораздо больше врага. Сразу забегая вперед, можно сказать, что предсказуемо в газете «Завтра» больше недруга.
О, как.
Да. Но это, в общем, довольно объяснимо, потому что недруг еще не лишен ореола архаики, а газета «Завтра» – это такое издание, для которого идеал в прошлом. Все обращено в прекрасное, светлое, коммунистическое прошлое, имперское прошлое. Поэтому, наверное, вот такое архаическое высокое слово там более востребовано, а на современный враг несколько менее интересен. Что еще можно заметить? В газете, в «Новой газете», где много врагов, эти враги часто в составе фразеологизмов устойчивых, больше или меньшей степени устойчивых сочетаний. Ну вот были обнаружены внутренний враг, ну, конечно же, враг народа, особенно в публикациях на исторические темы, враг у ворот, в тылу врага, заклятый враг, образ врага, происки врагов. Это все клише речевые. О чем это свидетельствует? Ну, то есть слово используется, но ему не придается какое-то особое значение, потому что использование фразеологизма автоматизировано. Человек его берет, что называется, с языковой полки, сам этого не замечая. Это не какой-то продуманный, осмысленный, экспрессивно нагруженный выбор. И еще, что очень часто, отстраняющие кавычки. То есть что-то, связанное с врагом или врагами, берется в кавычки и преподносится как чужое. Вот, допустим, я процитирую. «Новая газета» решила изучить биографию сенатора Климова и обнаружила ранее неизвестные факты о борце с, кавычки, «врагами России». Кавычки закрываются. То есть человек редакции чуждый, он борец с так называемыми врагами, якобы врагами. Вот это вот отстраняющие кавычки, они вовсе не враги,
хорошие люди,
их нет,
да,
или их нет, вот нет, тех, с кем он борется. Да, это вообще фантомы. То есть получается, что слово «враг» довольно часто фигурирует как маркер, но не маркер чуждости самого врага, а маркер чуждости того, кто использует это слово.
Вот я смотрю в список устойчивых выражений, которые вы обнаружили, и вижу, в «Новой газете» есть такая полярная парочка. Кругом враги, и есть еще сами себе враги.
И сами то себе есть... враги.
Да.
Ну, об этом мы, собственно, и говорили, что быть себе врагом тоже можно. Да? Это слово центростремительное, можно быть врагом чего-то, даже самого себя. То есть можно быть, собственно, врагом всего, и это слово универсальное с точки зрения такой системы координат. Но для публицистов «Новой газеты» это вот такой вот маркер чуждости, то есть так говорят другие, так говорят вот люди не из нашего курятника. А в «Завтра» враг... Чаще
в прямом
всего,
смысле, да?
Да, в прямом.
Там без иронии и уже...
Ну, ирония вообще для...
Для «Завтра» не характерна.
Для этой газеты совершенно нетипично. Вот все, что угодно, но только не ирония. И получается, в общем, красивая такая корреляция. Те, кто не склонен иронизировать, используют слова в прямых значениях и стилистическую окраску тоже по прямому назначению. Ну уж высокое слово. Ну так высок. Тогда уж высокое, да? Вот, то есть оно выполняет свои главные прямые важнейшие задачи. Вот пример из газеты «Завтра». Нас убивают, в том числе информационно, в том числе открыто. Открытые заморские враги. Заморские враги, но все совершенно очевидно. И помните, у слова «недруг» был шанс называть врага отечества и государства.
Вот этих заморских.
Нет,
именно, да?
нет. Все-таки враг оставил за собой эту функцию. Или еще, тот, кто не знает, где враг, где линия фронта, мертвец. А если выживет, поверженный раб. И восклицательный знак. Ну, восклицательный знак – это вообще любимый знак препинания публицистов газеты «Завтра».
О, да.
И высокая лексика чудесно сочетается с восклицательным знаком. То есть они вообще почти никогда не говорят, а все время восклицают. Врагов вот таким образом очень много, оказывается. Враги часто во множественном числе, не обязательно, но часто, и чаще, чем в «Новой газете». И сущностная разница в применении слова «враг» в том, что у публицистов газеты «Завтра» враг – это враг, да, это действительно плохой, чужой и тот, с кем мы боремся. А у публицистов «Новой газеты» это часто псевдовраг, квазивраг, так называемый.
Враг. Враг для кого-то, но не для нас.
Но не для нас, да. Мы его врагом не признаем.
А что с недругами?
Недругов вообще, конечно, количественно значительно меньше. Меньше в разы. В обоих изданиях недруги встречаются реже. И недруги почти никогда не представлены в единственном числе. Не знаю пока, как это осмыслить, надо еще подумать. То есть, если враг – это очень часто отдельно взятый экземпляр, то недруги ходят, так сказать,
парами.
Стаями. Я думаю, не парами.
Не парами, это же хуже.
Кажется,
отрядами.
Отрядами, вот совершенно верно. Да, недруги сбиваются в какие-то стаи. Недруги есть, могут быть и у личности. То есть вот эта вот специализация враг личный и недруг общественный не сохранилась, не прижилась. Ну вот меня и многих моих друзей всякие недруги любили называть мажорами. Это из «Новой газеты». Или там недруги кого-то травят. И опять, как и в случае с врагом, довольно часто недруги – это псевдонедруги, это иронически осмысляемое явление. Вот, допустим, он прокомментировал случившееся чистым вымыслом и происками недругов. Но этот «он» пытался отбиться от вполне обоснованных обвинений и ссылался на неких недругов, которые якобы пытались его опорочить. То есть, опять же, это чаще слово чужого словаря, чем словаря самого публициста. Но в газете «Завтра» значительно больше недругов, чем в «Новой газете». Это недруги России, это недруги из-за рубежа, и это действительно очень опасные какие-то люди или силы, с которыми необходимо бороться. Ну вот, допустим, когда еще недавно, в дни лютой перестройки, опять слово «лютой» оказалось неподалеку от недруга. Да, недруги России стремились уничтожить великую страну. Вот заметьте, пожалуйста, слушатели написали, да, что недруг скорее не действует, а всякие дурные замыслы вынашивает.
Да,
собственно,
да.
Вот в медиатексте это тоже отражается. Недруг чаще не сделал,
а замышляет.
Замышляет. Или замышлял. Да, вот недруги стремились. Да,
а как только он сделал, он сразу...
Ну,
он переходит в открытую стадию противостояния.
Да. И в этом смысле он даже лучше, потому что он не такой лицемерный,
коварный,
коварный
и опасный.
Да, как недруг. Да, вот недруги стремились уничтожить. Значит, опять во множественном числе, в обоих изданиях недруги не одиночки, а группы, объединенные силы недругов действуют. Но только в «Новой газете» это скорее иронически переосмысленное высокое слово. Стилистическая окраска высокого слова всегда может стать средством иронии. Ну, если сказать, у тебя там грязь какая-то на челе, человек, скорее всего, улыбнется. То есть понятно, что высокое слово, помещенное в иной невысокий контекст, не соответствующий ему контекст, язык сразу работает как средство комического. И вот новая газета этим активнейшим образом пользуется. А газета «Завтра», которая шутить не склонна, использует слово «недруг», а точнее форму «недруги» именно в патетических контекстах для того, чтобы предупредить, да, прокричать с восклицательным знаком, прокричать, какие опасности нас окружают и что нам грозит со стороны вот этих
недругов. Что я еще заметила, любопытно, слово не встречается в заголовках.
Да, слово «недруг» для заголовка совершенно...
Не кликбейтно.
Это, наверное, правильно, потому что даже архаически настроенные публицисты «Завтра» не могут не ощущать его устаревшего оттенка, да, оттенка такой устарелости. А заголовок в СМИ все-таки должен быть остро актуальным. Даже если читает аудитория преимущественно не молодая, зрелая, но все равно она погружена в момент текущий. И заголовок СМИ, конечно, не очень сочетает, не очень хорошо впитывает, принимает в свой состав устаревшие слова. Вероятно, это мое предположение. Ну и вот еще, наверное, вывод можно сделать относительно этих слов, не только их центробежность и центростремительность, но еще и различает их зависимость больше или меньше от контекста. Вот обратите внимание, враг такой контекстуально зависимый. То есть быть врагом курения – хорошо, ну, а врагом России, очевидно, плохо. То есть в зависимости от того, что вокруг, какими словами враг окружен, он может стать маркером хорошего и маркером плохого. Это такая, да, специфическая проблема. То есть я могу с помощью этого слова похвалить и поругать. А слово «недруг» гораздо более плоское. Оно контекстуально независимое. Это слово для обозначения чужого, плохого, вредного, опасного. Ну, может быть, поэтому оно, кстати, и устаревает быстрее, потому что все-таки мы в современной коммуникации нуждаемся в словах, передающих, ну, и в словах, передающих оттенки. А «недруг» такое слово безоттеночное. Ну, как, собственно, вся высокая лексика.
Диггер
пишет. Ой, не знаю, да.
А слова «тать» и «басурмане» в газете «Завтра» случайно не встречаются?
Честно говоря, не встречала, но специального поиска не проводила.
А НСП из Санкт-Петербурга прислал нам цитату из Пушкина: «Недруги и други, охотники до похорон». Вот действительно, во времена Пушкина они стояли рядом, можно сказать, в словаре. Отвечая на дилетантский вопрос, помеченный инициалами АХА, враг, ворог, ворожить. Ворожи – это действительно один корень, потому что ворожить означало наносить вред с помощью колдовства. А враг – первое значение – это как раз волшебник, колдун и вообще даже черт, я бы даже сказала. Вот эти значения приводятся.
Ну и ворожба – занятие подозрительное.
Ворожба для них. Да, я бы сказала, правда, она более присуща недругу, который что-то замышляет, да, как мы пришли сегодня к выводу. Да, но тем не менее они действительно одного корня. И мне бы хотелось закончить нашу замечательную дискуссию, экскурс в историю недругов и врагов, СМС-кой от Диггера, нашего любимого. Мы все прочли, что вы сегодня писали, все ваши крики души не прошли мимо. Но вот цитируем эту СМС-ку. «Оппонент. Забытое слово, так как содержательные, ценностные, фактологические дискуссии остались в 90-х». Вот мы за то, чтобы у нас не было своих чужих. Но свои чужие, наверное, все-таки останутся, потому что мы от них не денемся. Это, наверное, правильно. Вот. Но чтобы у нас было поменьше врагов, поменьше недругов, поменьше иронически окрашенных партнеров и друзей.
Побольше дискуссий.
А с оппонентами?
А с оппонентами мы, да, по крайней мере, обсудим. Спасибо. Евгения Басовская была у нас в гостях.
Всего доброго. До свидания.
Говорим по-русски.